Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську і некоторых інших городах студенти провели акції протесту, у них взяли удел тисячі чоловік. Організація Об'єднаних Націй обвестила об 450 випадках катування після акції протесту у Білорусі. Навошта потрібна партія «Разом», до створення якої заклікали Віктор Бабарика і Марія Колеснікова. Гэты і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. У Мінську і некоторых інших городах студенти провели акції протесту. У столиці удзелу взяли некалькі тисяч чоловік. Яны пройшли по центральних вулицах города. Некалькі десятков чоловік, у тым ліку журналісти, були затриманы амапаўцамі. Некаторых студентов збили. ААН обвестила об 450 випадках катаванню після акції протесту в Білорусі. Генеральний вікарій Мінсько-Могилевської архієцезії біскуп Юрий Касабуцький заявив, що виказування Олександра Лукашенка про політику, у яку улез Кондрусєвич, абсолютно надумане. По його словах, митрополит не підтримував нікого з кандидатів до виборів і після їх не робив ніяких політичних заяв, а тільки заклікав до сумленності, відказного підходу і спинення гвалту. Президент Литви Гітанас Навседа звернувся до Ради по правах чоловіка ООН з закликом у терміновому порядку обміркувати ситуацію в Білорусі. На думку Навседи, удільникам обміркування необхідно звернутися до Мінську з закликом устримлюватися від уживання сили, забезпечити заховання Україні принципів міжнародного права і правов чоловіка і почати мирну передачу влади. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко, звертаючися по допомогу до Росії, хутче за все відмовляється від влади у Мінську, хоч сам гэтага не усвідомляє. Такое меркаванне выказаў былы памочнік прэзідэнта США па нацыянальнай бяспецы Джон Болтон у сваім каментары, апублікаваным газетай «Дэйлі Тэлеграф». Болтон лічыць, што грамадзяне Беларусі павінны вырашыць, ці сапраўды яны хочуць свабоды і незалежнасці, і вызначыцца, ці будзе іх рэвалюцыя празаходняй ці прарасейскай. Пры гэтым экс-памочнік амерыканскага прэзідэнта ўпэўнены, што Расія не дапусціць новай каляровай рэвалюцыі на сваіх межах. Болтон таксама скрытыкаваў развяз, які, як ён лічыць, шмат гаварыў і мала дзейнічаў. У городні супрацовніцу Гродна-Прамбуд Юлію Слівко выклікалі на допыт у следчы камітэт. Сама Юлія расцэньвае такія дзеянні як запалохаванне і ціск за яейную грамадскую пазіцыю. Раней яна планавала ўдзельнічаць у страйку на прадпрыемстве, выступала на мітынгу і ў СМІ. Ленінскі суд Магілева судзіў журналіста інтэрнэт-выдання «Магілевскі рэгіён» Шэстібібай Александра Сабалевскага на 8 сутак адміністрацыйнага арышту. На знак пратэсту супраць незаконнага зняволення журналіст абвясціў галадоўку. Ініцыятары партыі в месце патлумачылі, як будуць узаемадзейнічаць з каардынацыйнай радай і Святланай Ціхановскай. Стварэнне партыі не закране працу каардынацыйнай рады. Адзінай пляцоўкі дыялогу ўсіх палітычных і грамадскіх сілаў краіны, гаворыцца ў тлумачэнні ініцыятараў. Змены ў Канстытуцыі шляхам правядзення рэферэндуму, ініцыяваныя намі 19 чэрвеня, ёсць адной з галоўных доўгатэрміновых палітычных задач, гаворыцца ў паведамленні. Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння ў Мінску і некаторых іншых гарадах студэнты правялі акцыі пратэсту. У сталіцы ўдзелу іх узялі некалькі тысяч чалавек. Яны прайшлі па цэнтральных вуліцах горада. Некалькі дзясяткаў, у тым ліку журналісты, былі затрыманыя амапаўцамі. Некаторых студэнтаў збівалі. Тым не менш, моладзь прабівала кардоны міліцыі, а дзе-нідзе і абыходзіла іх. Вось фрагмент прыкладу самаарганізацыі, калі студэнты перад ланцугом амапу скандуюць тым, хто ідзе за імі, абыходзь. Корреспонденты «Свободы» вели видеострим за акции. Вось фрагмент выказывания удельниц.
Так, я с факультета коммерции туристической индустрии, экономического университета.
Скажите, почему вы, студенты, не пошли до Министерства эдукации, а вы зараз идем мы с вами по улице Карла Маркса?
Кажется, что это было небезпечно. Подходит до Министерства эдукации вельми шмат АМАПа и инших незнакомых машин, тому мы зараз рухаемся, координаторы ведают куды, и мы рухаемся со студентством.
Как такое возможно в нормальной стране, когда рядом с тобой собирают людей? Мы с девочками тут буквально прицепились к этому забору, когда людей забрали с нами. Мужчина стоял, к нему тоже подошли его. Ну, он согласился сам уйти. Я понимаю, что если бы он не согласился, его бы утащили, может, кого-то из нас бы забрали.
Першапачаткова студэнты меліся накіравацца да будынку Міністэрства адукацыі, але іх туды не пусціла міліцыя, яны абралі іншыя маршруты. Ну а затрыманым, які не супраціўляўся, выглядае, быў Вадзім Белявец, выкладчык гістарычнага факультэта БДУ. Вось што ён сказаў нашаму корэспандэнту, я працытую. Я думаю, што гэты паход з петыцыяй па праўдзе быў асуджаны на такога кшталту эксцэсы, бо, наколькі я веду сітуацыю, будынак, да якога шлі студэнты, з'яўляецца стабільнай пляцоўкай органаў унутраных справ. Я спрабаваў пераканаць студэнтаў, што гэта будзе мець наступствы, але калі пабачыў, што студэнтаў затрымліваюць людзі ў цывільным, я папрасіў іх прадставіцца, яны не назваліся і мяне затрымалі. Я не супраціўляўся. Канец цытаты. Выкладчыка завезлі ў маскоўскі РУС, узялі паказанні і адпусцілі. За гэты час шматтысячныя калоны студэнтаў ужо шлі па вуліцах Менску. Думаю, што іхнія патрабаванні справядлівыя, сказаў Вадзім Белявец. Я прытрымліваюся падобных поглядаў. Трэба думаць пра фармат акцый і больш узважна падыходзіць да іх. Белівец кажа, што 18 жніўня рэктарам БДУ было прынята рашэнне не звальняць супрацоўнікаў і студэнтаў за ўдзел у мірных акцыях, таму ён спадзяецца, што з ім усё будзе добра. Вадзім Белявец – вядомы беларускі гісторык, археолог, аўтар шэрагу значных навуковых прац.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик протягиваем программу. Организация Объединенных Наций обвестила об 450 выпадках катаванняў после акции протесту Беларуси. Поводле информации ААН, сваякі як мінімум 6 чалавек не ведаюць пра местазнаходжанне і стан здароўя іх блізкіх. Эксперты ААН заявілі, што ім вядома пра 450 задакументаваных выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання з людзьмі, пазбаўленымі волі пасля спрэчных прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня, якія прывялі да масавых пратэстаў і арыштаў. Мы надзвычай устрывожаныя сотнямі заяваў аб катаваннях і іншым жорсткім абыходжанні ў ізалятарах часовага ўтрымання, заявілі яны. Большасць людзей, зніклых без вестак, былі знойдзеныя, але выклікае трывогу той факт, што месцазнаходжанне і стан здароўя сама мала 6 чалавек, як паведамляецца, невядомыя іх сваякам. Мы таксама па-ранейшаму занепакоеныя тым, што выпадкі гвалтоўных знікненняў могуць павялічыцца, калі праглядаецца жорсткая рэакцыя на мірныя пратэсты, заявілі эксперты ААН. Таксама яны атрымалі паведамленне пра гвалт у адносінах да жанчын і дзяцей, уключаючы сексуальны гвалт і згвалтаванне гумовымі дубінкамі. Сярод прыкладна 6700 чалавек, затрыманых у апошнія тыдні падчас мірных акцыяў пратэсту, ёсць журналісты Мінакі, якія былі адвольна арыштаваны і паспешліва асуджаныя. 29 жніўня ўрад адклікаў акрэдытацыю 17 журналістаў, якія працуюць на замежныя СМІ, адзначаецца ў паведамленні ААН. А мы працягваем распавядаць гісторыі людзей, якія патрапілі ў першыя дні пасля выбараў у міліцэйскія пастарункі і на Акрэсціна. 11 жніўня каля паўночы Ганна Сарока вярталася дадому пасля сустрэчы з сябрамі. Па дарозе яе затрымалі, пабілі дубінкамі і адвезлі ў маскоўскі РУС Менску як падазраваную ў каардынацыі пратэстаў. Два дні Ганна правяла ў ізалятары на Акрэсціна, дзе ўбачыла яшчэ больш затрыманых. Відэа з яе расповедам можна паглядзець на нашым YouTube-канале. Прапаную зараз паслухаць аўдыёверсію.
Это был самый страшный день, вечер в моей жизни. Я умоляла меня отпустить или хотя бы отвезти в РУВД, где милиция мне сможет объяснить, что я сделала, черт побери, не так. Вся история началась еще 11 вечером. Я со своей сестрой и подругой сидела в баре «Крафтман». Мы начали разъезжаться домой, и я решила ехать наземным транспортом. Но по дороге заметила, что проспект вот в этом участке перекрыт, и надо будет, ну и там, в общем, нет людей на площади независимости, и только куча автозаков и ОМОН. Включила диктофонную запись на всякий случай, чтобы себя обезопасить. Сотрудники правоохранительных органов предложили провести меня домой для моей же безопасности. По дороге нам встретился более серьезно ряженый их начальник уже в шлеме. Я спросила, что здесь они. Он мне сказал, мы проверим твои вещи. Мы начали подходить к автобусу, где со всех сторон начались слышные крики, что-то типа «сучка крашеная, сейчас ты получишь». И меня начали впихивать в автобус.
Заходи,
Надя.
Что случилось?
Пожалуйста.
По телефону, быстро. Сейчас ты с фар сняла. Бегом.
Оп. Забрали рюкзак, кинули на пол и в количестве 6-10 человек начали сбивать ногами, дубинками, руками. В итоге дубинка мне попала по голове очень сильно. У меня сразу на лбу появилась гематома. Получала по лицу удары. И единственный вопрос, кто меня проплатил и сколько мне заплатили. У меня не было ответа, но я так была напугана из-за того, что меня продолжали бить за каждый неправильный ответ, что я уже готова была придумать, кто мне заплатил. Они начали обвинять меня в том, что я координатор, как мне показалось, для того, чтобы оправдать уже очевидное на лице побои. Привезли в РУВД и на допросе 7 ментов сели вокруг меня и задавали тот же вопрос, сколько мне заплатили и кто, на что у меня не было по-прежнему ответа. И за каждый ответ, который мне нравился, били дубиной по ягодицам по 2 удара. Так я получила 6 ударов. Потом они меня вытолкали в общую комнату, посадили на пол, ну, в актовый зал, и сказали, такая мразь, как ты, недостойна. Она координатор, к слову. Она недостойна сидеть на стуле, сиди здесь в болевоте там чей-то. И баллончиком нарисовали мне на спине какой-то знак. На тот момент я не знала, что это значит, но впоследствии оказалось, что это знак для тюремных сотрудников, что вот это самые жесточайшие бойцы и просто хулиганы номер один. Потом меня отвели на осмотр, где девушку должна осматривать девушка, но в моем случае в кабинете еще сидело 3 сотрудника милиции мужского пола. На осмотре надо раздеться полностью. На тот момент меня это волновало не очень сильно, потому что я уже пережила побои серьезные, и у меня раскалывалась голова. Они не имели права заставлять меня раздеваться при каких-то посторонних мужчинах. Даже парень, который мне нарисовал баллоном, извинился за то, что он нарисовал мне баллончиком, испортил байку. На тот момент я ему сказала, парень, ну испортил, может там красиво, принт какой-то, сделал мне уникальный. И говорю, прощай, но если бы я знала, что это в тюрьме принесет мне хлопоты, то, ну сейчас, парень, если ты меня смотришь, я не прощаю тебя, чувак. Это было подло. Меня постоянно дергали в Окрестино, типа, вот она координатор, ты отсюда просто так не уйдешь. Ты там на 15, на 6 лет. выстроили лицом к стене. Мы так стояли день, наверное, не знаю, часов ни у кого не было, поэтому это время как-то размазывало стекло. Приехала медсестра осмотреть самых тяжелых. Там были ребята с ужасающими просто травмами. И вообще и побитые лица, побитые спины. Там кто-то не мог идти. И собрали из нас, там, нас мужчины и женщины, человек, наверное, собралось 50. Из нас всех выбрали где-то человек 12 особо тяжелых больных. В эту группу каким-то образом и попала я, единственная девушка. Я медсестре говорила, лечите их. Я как-то чувствую себя нормально физически. Поэтому, просто скажите, у меня все нормально на голове. Она ощупала и сказала, у вас черепно-мозговая травма. И у меня никогда не было черепно-мозговой травмы. Я немного испугалась, но ребята сказали, это как ушиб. Потом на ночь девушек загнали в прогулочный дворик. Бетонные стены, бетонный пол, дырка. Это типа туалет в углу и открытое небо. Девчонки многие были в шортах. Кто-то сказал, нам же еще рожать. Нам ответил этот сотрудник, ваше потомство никому не надо. Кто там от вас рожать захочет, от таких шизанутых? И мы начали все вместе в один клубок собираться, стельки из кроссовок доставать, на кроссовки садиться, ноги на стельки. Короче, как-то придумывать, как согреться и вообще не сдохнуть, потому что девчонки реально синели. И мы так старались поддерживать хорошее настроение, пока не вывели на улицу парней ночью и не начали пытать. И это уже было просто невозможно слушать, потому что это было не просто их избивали и конкретно пытали, как будто стреляли, резали. Там у меня в голове такое не укладывается, и я даже в триллерах, в фильмах жесточайших никогда такой агрессии животной не видела. И мне больно было смотреть на девчонок, которые узнавали в голосах своих парней, и просто рыдали, чуть ли не теряли сознание. Я была счастлива в этот момент, что меня взяли одну, а не с парнем там, или не с моей сестрой, не моих родителей. Вот мы вышли из тюрьмы, никакого результата суда у нас не было, ничего больше. Вот это вот максимум, никаких бумаг нам не дали, даже то, что мы подписали это предупреждение. Я спокойно вышла и думаю, все, отделалась предупреждением. А потом вот мои друзья на сайте Верховного суда в каких-то списках увидели, что у меня там висит 20 суток. Оказалось, что на мне два протокола. Один за участие в массовом мероприятии, а второй за сопротивление сотрудникам милиции во время задержания. И мы приложили, в общем-то, в качестве доказательства запись, потому что она полностью подтверждает то, что в это время не было митинга, там абсолютно слышно, что на улице тихо, и подтверждает, что я не оказываю сопротивления. Суд изменил сроки задержания до 2 дней, которые я уже как бы отсидела, но административную ответственность меня не сняли. Врач, которая принимала побои, я поняла, что она на моей стороне. И она записала, сделала каждый мой синяк, измерила, все записала, сказала, это очень плохо, что с тобой сделали. Я склонна ей доверять. Я склонна доверять всем людям, но даже после этой ситуации вот ей я склонна доверять.
Это был расповед жыхарки Менску Ганны Сорока. А зараз выпуск новинов. У Менску и некоторых інших городах студенты провели акции протесту. У столицы удзелу взяли несколько тысяч человек. Яны прошли по центральных улицах города. Некольки десятков человек, у тым ліку журналисты, были затриманы амаповцами. Некоторых студентов сбили. ААН абвясціла аб 450 выпадках катаванняў пасля акцыі пратэсту ў Беларусі. Генеральны вікары Менска-Магілёўскай архіяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі заявіў, што выказванне Александра Лукашэнкі пра палітыку, у якую ўлез Кандрусевіч, абсалютна надуманае. Па яго словах, мітрапаліт не падтрымліваў нікога з кандыдатаў да выбараў і пасля іх не рабіў ніякіх палітычных заяў, а толькі заклікаў да сумленнасці, адказнага падыходу і спынення гвалту. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа звярнуўся да Рады па правах чалавека ААН заклікам у тэрміновым парадку абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі. На думку наўседы, удзельнікам абмеркавання неабходна звярнуцца да Менску з заклікам устрымлівацца ад ужывання сілы, забяспечыць захаванне ў краіне прынцыпаў міжнароднага права і правоў чалавека і пачаць мірную перадачу ўлады. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, звяртаючыся па дапамогу да Расіі, хутчэй за ўсё адмаўляецца ад улады ў Менску, хоць сам гэтага не ўсведамляе. Такое меркаванне выказаў былы памочнік прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джон Болтон у сваім каментары, апублікаваным газетай «Дэйлі Тэлеграф». Болтон лічыць, што грамадзяне Беларусі павінны вырашыць, ці сапраўды яны хочуць свабоды і незалежнасці, і вызначыцца, ці будзе іх рэвалюцыя пра заходні ці пра расейскай. Пры гэтым экс-памочнік амерыканскага прэзідэнта ўпэўнены, што Расія не дапусціць новай каляровай рэвалюцыі на сваіх межах. Болтон таксама скрытыкаваў развяз, які, як ён лічыць, шмат гаварыў і мала дзейнічаў. У горадні супрацоўніцу Гродна-Прамбуд Юлію Сліўко выклікалі на допыт у следчы камітэт. Сама Юлія расцэньвае такія дзеянні як запалохаванне і ціск за яейную грамадскую пазіцыю. Раней яна планавала ўдзельнічаць у страйку на прадпрыемстве, выступала на мітынгу і ў СМІ. Ленінскі суд Магілева судзіў журналіста інтэрнэт-выдання «Магілевскі рэгіён» «Шэсць Бібай» Александра Сабалеўскага на 8 сутак адміністрацыйнага арышту. На знак пратэсту супраць незаконнага зняволення журналіст абвясціў галадоўку. Ініцыятары партыі ў месце патлумачылі, як будуць узаемадзейнічаць з каардынацыйнай радай і Святланай Ціхановскай. Стварэнне партыі не закране працу каардынацыйнай рады. Адзінай пляцоўкі дыялогу ўсіх палітычных і грамадскіх сілаў краіны, гаворыцца ў тлумачэнні ініцыятараў. Змены ў Канстытуцыі шляхам правядзення рэферэндуму, ініцыяваныя намі 19 чэрвеня, ёсць адной з галоўных доўгатэрміновых палітычных задач, гаворыцца ў паведамленні. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Праскі акцэнт». Навошта патрэбная новая партыя «Разам», да стварэння якой заклікалі Віктар Бабарыка і Марыя Калеснікава? Ці можа каардынацыйная рада адыгрываць ролю лідэра? Партыя «Разам» ствараецца, каб кіраваць цяперашнімі пратэстамі ці на будучыню? Па гэтых пытаннях у «Праскім акцэнце» спрачаюцца палітычны аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч і рэжысэр «Грамадскі дзеяч» Андрэй Курэйчык. Вядзе гутарку Юра Дракахруст.
Добрый день, поважаемое господарство. Говорит и показывая «Свобода», с вами «Праский акцент» и я, Юрий Дракохруст. А так само на сувязи мои коллеги Валер Карбалевич, оглядальник Белорусской службы «Радио Свобода». Добрый день, Валер.
Добрый день.
И режиссер, громадский деяч, пэўным ступені уже зараз можа і палітык Андрэй Курэйчык. Андрэй, прывітанне.
Прывітанне.
Спадарства, ну я вот заголовок вынес знакамітую цытату. Мы все з вами, калі вучылі гісторыю КПСС, памятаем, як в 17 годзе была нарада дэмакратычных партыяў, і там хтосьці, здаецца, Мартаў встаў і сказаў, што няма ніводнай партыі в Расіі, якая магла бы ўзяць уладу. Тут скачил Владимир Ильич Ленин и сказал, есть такая партия. Вот. И вот про новую партию, про якую было обвешано гэтыми днями. Причем это все было так обвешано вельми, я бы сказал, уражвально. Высветлилось, что Виктор Бабарыка еще до своего арышту записал видеозворот с разликом на пэўную ситуацию, и вот прошло уже кольки, больше за 2 месяца, он был огучены, и сэнс ворота, что треба створить политичную партию. Его поплечница Мария Колесникова потлумачила, что размовы идет про партию с назвой «Разом вместе», мета конституционная реформа, ну, уголовная мета конституционная реформа. Андрей, я памятаю, что еще, сдается, до посадки Бабарыки, а может быть, ну, вот
В мае.
Да, несколько месяцев, да, у травня. Вы, як бы, як зараз можно сказать, топили, агитовали за то, что, ну, саправды, вот, треба створить партию. Вот нагадайте, какие аргументы тады у вас за это были, может быть, зараз новые з'явились?
Ну, аргументов было несколько. Первый, исторический. Как показал опыт, все революции последних лет и в постсоветском пространстве не только осуществлялись успешно, только при наличии политических структур в виде партий. Я говорил про солидарность в Польше, я говорил про Народный фронт в Беларуси, я говорил про блок Юлии Тимошенко и нашу Украину во время первого Майдана, Батьківщину и Удар и Свободу во время второго Майдана, Единое национальное движение в Тбилиси во время революции РОС, партии Пашиняна во время армянской революции. Ну, просто это практика. Другой не придумано. И поэтому я говорил, что это нужно. И, как оказалось, я был прав, потому что сейчас, имея гигантское количество людей на улицах, оказалось, что нету структуры у этого протеста, некому этим морем людей управлять. А сделали бы в мае, наверное, было бы кому. Вот, поэтому спохватились только сейчас. Второй аргумент был очень простой. Люди разрознены. Они все против Лукашенко, но они разрознены. Мы идем вот в этой как бы толпе, справа человек, слева человек, но мы никак не связаны. Партия позволяет всех этих людей объединить в один, да, условно говоря, в одну семью политическую, да, по убеждениям. Это очень большой плюс, потому что тогда ты понимаешь, что если у тебя проблема, ты туда звонишь, тебе дают юриста. Если у тебя новость, ты туда звонишь, да, эта партия дает информацию другим членам. Ты можешь выбрать себе руководство. Ты можешь выбрать себе руководство. Вот сейчас улица не может выбрать себе лидеров. Как их выбрать? Где они, эти лидеры? Ни одного выступления на митингах нет. За 3 недели ни одного человека, который бы вышел на сцену и что-то вещал от имени протестующих. Ну, а так были бы, понимаете? Поэтому я, конечно, топил, топлю и считаю, что это правильный шаг. Все равно не построишь парламентскую республику без партии. Кто в этом парламенте будет заседать? И все партии реально создавались до того, как свергли тиранию. Партии в России появились до того, как убрали Горбачева. В Польше до того, как убрали Ярузельского. Да, до того, как убрали Януковича и Кучму. Это нормально. Создавать надо сейчас. А еще лучше создавать надо было в мае, когда, в общем, я это предложил, а, видимо, чуть позже записал свое обращение Виктор Бабарик.
Валер, и ваше меркование. Ну, саправды, вядомая формула с политологии, что массы выходят на улицы, але владу берут структуры. Ну, так вот, тады як бы два пытання. Ці можа такой структурай, якой-ніякой, быць каардынацыйная рада? Бо Андрэй прывёў пэўны шэраг, так сказаць, прыкладаў, дзе сапраўды была ясная арганізаваная сіла. Ну, а скажам, в Чэхіі грамадзянскі форум, ну, ён не быў уже такой, так бы мовіць, што называецца, штабам рэвалюцыі, ці, напрыклад, тая ж Хартыя 77. Скажам, той же другі Майдан, сказаць, што там быў как бы адзіны цэнтр прыняцця рашэння, іх было некалькі. Вот. Так что в этом смысле, а чем рада не вот центр, не такая партия? И другое питание, это вот тая партия, якая зараз, ну, обещается, створается. Ну, Тибузи, она той партия, якая, вот так сказать, про якую можно было бы будет сказать, есть такая партия. Валер.
Ну, сапраўды, в истории человечества было шмат революций, одни сапраўды имели некие структуры, партии кировные, другие их не имели. А что тычется теперешней ситуации? Ну, почнем с того, что формализовать эту структуру у форму партии навряд ли атрымается. Нагадаю, что апошний раз у Беларуси регистровали партию в 2000 году. Это КХП БНФ 20 годов. Тому я сумніваюся, що тепер для Бабарики і Колєснікова буде зроблено виключення. Не розумію, навіщо Лукашенку їх легалізувати. Можна сказати, що ну і що, нехай буде партія без реєстрації. Вона формально не буде існувати, але реально буде існувати. Ну, знову ж, коли ми кажемо про партії, то партія – це інститут демократичного громадства. Там, де є органи народного представництва, є вибори, і партії якби адлюстровують інтереси певних соціальних груп, слоїв. А у Білорусі нема ні того, ні другого. І тому якби сенс існування партії у цій ситуації, вона якби підвисає. І глядіть, ті 15 партій, які у Білорусі є, вони змагаються за сенс свого існування. Половина з їх, мертвих, друга полова, ну, така наполову живая, але вони мучаються у пошуку свого місця у той політичній системі, яка увогуле не предугледжує існування партії і політичної конкуренції. Що тичиться того, що от ця партія може нарешті, так сказати, стати неким штабом, який поведе народ кудись, так сказати, штурмувати небо, да? Ну, тяжко згадати, тяжко якби повірити у такий сценар, що от так хутко гэта може здаритися і гэта партія поведе. А ось то, що вона може у певному сенсі розколоти ситуацію, і гэты першыя прыкметы ўжо пачаліся. Бачыце, Латушка сказаў, што ён не ў курсе. Ціхановская сказала, што ну, яна не вельмі разумее гэтага сценара. То бок сёння супраць Лукашэнкі аб'ядналіся вельмі розныя палітычныя сілы, людзі з рознымі поглядамі, рознай ідэалогіяй, рознай каштоўнасцю, рознай геапалітычнай арыентацыі. І любая спроба неяк вызначыцца ідэалагічна, а партыя гэта ёсць некая спроба сапраўды ідэалагічна вызначыцца, можа прывесці да расколу сённяшняга адзінага фронта.
Андрей, вот у меня до вас такое питание, что, ну вот, правда, гучить прихоже, давайте мы створим новую партию. Но, звичайно, коли что-то новое возникает, и оно возникает на певном грунте. И в этом смысле мое питание, чему вот эта самая Рада, координационная Рада, не может... ну, трансформоваться в некую такую силу, в некий такий, я не ведаю, штаб, организационный штаб. Бо вот Рада уже есть.
Да, но она не
может. Ее сформовали, вот вы туда выходите, да, еще, так сказать, разные люди. Но это нечто, вот, как бы, что-то истное. Партия, вот, фактически, становится на ровном месте. Вот давайте мы створим, как бы, на подставе чего, на подставе... Ты больше что видите, вот и Валер про это написал. Ну, как бы есть уже сумный, не сумный, вот некий досвид. Минулое видеозворот Бабарыки, давайте мы, значит, проведем референдум о Конституции. Все, пошел сбор подписей, створилась инициативная группа и...
Еще раз. Далее ничего. С двух сторон. Все понятно, что Лукашенко будет торпедировать все. Ну да, торпедировал он это. Ну, а что делать? Да,
нет, так не в данном выпадку, Почекайте. Что тычется вот инициативной группы за референдум 94-го года Конституции. Ну, там, конечно, и Лукашенко торпедовал, але варто сказать, что и, мохчимо, не только в им справа. Ну, вот
а то, почему что... не только в нем? Остальные за. Дело не в этом. Я еще раз скажу. Координационный совет никогда в жизни не будет политическим органом. Потому что там собрались люди, которые к политике не имеют никакого отношения. Не будет никогда Светлана Алексеевич бороться за власть. Просто это надо принять как данность. Это не хорошо, не плохо. Он не для этого создавался. Да, пошли люди, или Владимир Пугач, или я, или спортсмены, или это. Они, это люди, которые вообще не имели никогда никакого отношения к политике, или бизнесмены эти, да, не хотят иметь отношения к политике. И не собираются бороться за власть. Это просто данность. Они хотят другого. Они хотят провести переговоры с властью на предмет того, чтобы политик Светлана Тихановская и политик Александр Лукашенко поменялись местами. Все. Никакой борьбы за власть, никакой идеологии, кроме идеологии «давайте, значит, у нас, наконец, будет хоть какая-то честная ситуация», у этого совета нет, не было и не будет, и он так не создавался, и не хочет, и никогда в жизни там не пройдет никакое политическое, идеологическое решение. Я просто это говорю как действительно член этого совета и присутствовавший на его заседаниях. Андрей, поэтому это абсолютный миф, миф, что совет может работать как партия. Он не будет работать в партии. Партия должна быть партией. Там люди борются за власть. Вот остался штаб Бабарика. Два штаба других фактически уехали. Давайте прямо скажем, да. Цепкалы уехали, занимаются международными делами. Тихановская уехала. И огромное количество людей Тихановской и занимаются международными делами в Литве. Остался единственно действующий один политический штаб, у которого примерно 10 тысяч активистов. Они же никуда не разбежались, это команда. Они все есть. И абсолютно никакого статуса. Они сказали, мы больше не хотим быть без статуса. И придумали себе статус, что теперь они будут политическая партия, которая представляет не всех, им не надо все. Они представляют Виктора Бабарика. И это партия Виктора Бабарика. Ну вот партия Виктора Бабарика. Хотите, вступайте, хотите, не вступайте. Она тоже против Лукашенко. Она тоже за новые честные выборы. Она, естественно, будет максимально способствовать революции. Ну и что? Им что, нельзя сказать, не надо, ребята, да? Разбежитесь все. Бегите.
Андрей, а вот я просто хотел зауважить такую деталь, что, видите, когда вот ішов збор подписів, да, то ми всі бачили такую, ну, в принципі, поділ певний і соціальний, і політичний, що одного кшталту люди йшли підписуватися за Тихановську, ну, фактично, за Тихановського. Це люди, так сказати, попроще, скажімо так, без кривдов. Вот. Ну, а те, хто йшов підписуватися за Бабарику і Цепкала, все ж таки, як би, тут поміж ними були і політичні, і певні соціальні проблеми. Вот, видите, вот виступав Лукашенко на МЗКЦ, да, ну, йому там кричали, пішов вон, так сказати, уходи. Ну, для мене, наприклад, невідомо, що коли-бо нехто, не Лукашенко, пропонував приватизацію МЗКЦ, я не думаю, що це роботяги были бы так счастливы уже от этого. Так вот я до чего. Так сконструявалось, так отрималось. Лукашенко, может, сам виноват, что он вывел одну Тихановскую, и Тихановская склеила два электората. Вот. А зараз, как бы, партия Бабарики, вы сами это назвали, она их расклеит, разведет.
В этом смысле... А партия Бабарика говорит, давайте оставим Лукашенко? Нет. Партия Бабарика говорит, мы теперь прикорытная партия. Нет. Цель-то одна у всех. Просто, вы понимаете, если оставить этот протест без структур, он, это кисель, да, который вот наступит холодная погода и дожди и снег, он просто весь уйдет в землю. Только структуры могут его как-то поддержать, а других структур нет. Координационный совет не будет этой структурой. Это просто очевидно. Почему они сделали это заявление про партию? Потому что прошло несколько заседаний, несколько обсуждений, стало понятно, что координационный совет, он готов заниматься теоретическими вещами. Теоретическими вещами. И переговорами. Ничем другим он заниматься не готов. Не готов организовывать митинги, он не готов, не знаю, что там, бороться за политическую власть. И это дали понять практически все члены Координационного совета. Мы не готовы, не хотим. Мы хотим, у нас другая цель. Делайте свою партию и идите боритесь за власть. Все, они так и сделали.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссию берут удел политичный оглядальник «Свободы» Валер Карбалевич и режиссер «Громадский дзеяч» Андрей Курейчик. Гуторку веде Юра Дракохуст.
Валер, вам питання. Мені, до речі, так уразило. Це от новий городянський вертикальний господар Каранік, Володимир Каранік. Він там зустракався з роботягами на Азоті, здається. І сказав, так що нам з нехтой перемовлятися? А може бути? Коли казати про людей, які чимсь керують, то нехта это той чалавек, які кіруе. Так, можа быць, не трэба партыя, дастаткова, вот, так сказаць, з аднаго боку сядзеў бы там Лукашэнка, з другога нехта, і вот яны бы как бы абмяркоўвалі, таму што праблема для Лукашэнкі ёсць вуліца, а вуліцай кіруе нехта, а зусім не партыя ў месце і не штаб бабарыкі. Ну, Валер.
Праблема не ў тым, з кім весці перамовы. Праблема Лукашэнкі ў тым, што ён у прынцыпе адмаўляецца весці з кім-небудзь перамовы, ён не прызнае ў процілеглым баку суб'екта палітычнага. І для яго прынцыповая пазіцыя адмовіцца ад любых перамоў. Калі б ён у прынцыпе пагадзіўся на перамовы, то знайсці з кім не было праблема. Гэта мог бы быць і нехта, гэта мог бы быць і каардынацыйны савет, гэта маглі бы быць людзі, якія сядзяць у турме, той жа Бабарыка выпусціць, Статкевіч, Северынец. Праблема якраз у адмове Лукашэнкі, у прынцыпе, з кімсьці размаўляць. У гэтым галоўная праблема. Калі гэтая праблема будзе вырашана, то знайсці суразмоўца гэта якраз самае проста.
Валер, а яшчэ тады вот прыход партыі да ідэі Андрэя, ну так выглядае, што ўсё ж такі партыя павінна быць па ідэі, дастаткова ідэалагічна акрэсленая. То есть в этом сэнсе падчас кампаніі, калі Бабарыка вот вёў её як ён сам, да? Падчас кампаніі можна было гаварыць пра тое, што Крым грэцкі, ха-ха-ха. Можна было гаварыць, што мы будзем паляпшаць эканоміку, не кажучы власна як. Можучы, можна было казаць, я за референдум пра мовы, але пра статус мовы, але як я буду галасаваць, не скажу. Вот як бы в ідэалогіі партыі так могулі можна так канструяваць ідэалогію партыі? Ці можна вот перад вачыма, дарэчы, слуга народа? Якая там ідэалогія? Я не ведаю, акрамя любві да Зеленскага. Вот як вы глядзіце на это пытанне ідэалогіі?
Ну, сапраўды, у свеце вельмі шмат партый без дакладна акрэсленай ідэалогіі. І ўкраінскі варыянт, і ў беларускай гісторыі было шмат такіх партый, якія за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Вон партыя народнай згоды, памятаеце, пад кіраўніцтвам Карпенкі была такая, якая выстаўляла ў адной акрузе па некалькі кандыдатаў прадстаўнікоў адной партыі, у той мажарытарнай акрузе, да. Вось. Таму тут прыкладаў вельмі шмат, але праблема ў тым, што калі ідэалогія партыі не дакладна акрэслена, то цяжка разлічваць, што яна можа сапраўды структурызаваць сваіх прыхільнікаў, структурызаваць некую колькасць, так сказаць, людзей і быць тымі структурамі, пра неабходнасць якіх вось кажа Андрэй. Калі партыя за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, ну, ведаеце, не думаю, што такая партыя нешым будзе моцна адрознівацца ад таго шырокага грамадскага руху, які зараз ідзе. А ідэалагічнае акрэсленне сапраўды адштурхне пэўныя слаі і можа стаць фактарам расколу. А тое, што патрэбна структурызаваць гэты пратэстны рух, я з Андрэем абсалютна згодны. А як гэта зрабіць? Гэта іншае пытанне. І сапраўды гэтым нехта павінен займацца. Таму што калі каардынацыйны савет гэтым не хоча займацца, вот, ну, трэба неяк па-іншаму гэта арганізоўваць. Некіх арганізатараў па раёнам, так сказаць, прызначаць ці яшчэ неяк, ну, але неабходна структурызацыі і большая арганізаванасці пратэсту, на мой погляд, сёння сапраўды існуе.
Андрэй, я хачу звярнуць увагу на тое, што вот быў як бы агучаны гэты зварот Бабарыкі. Ну, ён як бы вклеіваецца ў цяперашнюю сітуацыю. Але насамрэч, ну, у меня такое ўражанне, што ён быў разлічаны на іншую сітуацыю. В тым сэнсе, што Бабарыка і ён там, дарэчы, кажа, што мы эти выборы не выиграли, и вот будем створять партию. То есть, глядячи по всем, он различивал на то, что, ну да, как бы, те его не зарегистрируют, те ему напишут там 5%, будет какой-то протест, протест как бы схлыни, сыди, и после этого начнется как бы праца над створением структуры уже у вот после протестном этапе. Ну, я думаю, что никому в голову ему наврать приходило, что это будет революция такого масштаба, якая меняет все оси координаты. То есть его как бы, как бы прогноз, пожадание, она на совсем другую ситуацию. Она худшая на ситуацию, ведаете, ну, я бы сказал так, вот после 2015 года, вот с таким зворотом могла, скажем, выступить Короткевич. Ну да, мы проиграли, ну да, там вышло несколько сотен человек на площадь, але, ну вот мы как бы спробуем конвертовать все-таки наш певный поспех вот в створение некой партии.
То есть самое Милинкевич после 2006
года. Да, 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 который створал ну, вот да, ненавито таким чином рух, да. А тут оказалось, что как бы сценарий-то совсем меньше.
Не, я вот... думаю, что там несколько записано обращений, да, просто вот взяли то, которое нужно в этот момент. Я убежден, что они прорабатывали самые разные сценарии. И, ну и надо отдать должное, они не соврали, это Бабарико не выиграл. Выиграла Тихановская, да, Бабарико, его штаб, ну, они не смогли победить в этих выборах, потому что они в них не участвовали. Но дело не в этом, а в том, что сейчас принимает решение штаб. У них такая ситуация, у них есть прекрасный офис, кто был, видел, знает. У них есть огромное количество квалифицированных сотрудников, у них есть 10 тысяч активистов. У них есть сети СММ информационные. Видимо, я подозреваю, что и есть и какие-то ресурсы еще остались. И теперь вариант такой. Либо разойтись всем и ходить по улицам просто. Ну, такой вариант. Или все-таки попытаться организовать какую-то структуру. Давайте вот логически пойдем. Какую структуру можно организовать? Ну, профсоюз они вряд ли могут организовать, да, штаб Бабарико. Что-то сомневаюсь. Фирму, что там, общественную организацию какую-то с таким количеством людей, у них нет выбора. У них единственный вариант, во что они могут превратиться, вот сейчас у них статус ноль, ничего. Штаб кандидата, который не выиграл, и уже после выборов. Единственный вариант остаться еще в политике и драться, а драка может быть долгой. Я думаю, Валерий тут меня поддержит, что это может быть перспектива не одного дня и не одной недели. Им во что-то надо превратиться. И они выбрали путь цивилизованный, нормальный, потому что они понимают, что транзит власти в любом демократическом обществе осуществляется от одной партии, другой партии, от республиканцев к демократам, и неважно, кто там президент. От лейбористов к Тори. И они, видя вперед, в отличие от многих наших людей, которые не видят на два шага вперед, они все-таки пытаются посмотреть чуть дальше. Они делают этот задел сейчас.
Андрей, так все-таки вот я хочу как бы с вашего тлумачения зразуметь горизонт. Есть структура, есть люди, есть офисы, там СММ-сыщики и так далее. Пытание просто, как это назвать? Ну, давайте назовем партия, давайте назовем там давайте рух, назовем давайте партию. Размова о том, как это назвать, те, то, нет, что говорится партия, это надае какую-то иншую да, якость. Конечно. И надае, одну секунду, и надае якость зараз, вот в разгар революции, те на да. будущую.
Нет, и сейчас, потому что в партию может вступить любой человек. Я вот, если партия, я могу взять и вступить в эту партию, и стать членом этой партии, и стать координатором этой партии по району, по городу, да, и я буду знать, что надо мной есть координатор по области. Конечно, партия – это структура, это ты можешь ее строить, называется партстроительство, да, ты не можешь строить штаб Бабарико, да, уже. Кому надо штаб Бабарико после выборов, да, что там можно построить? А партию ты можешь строить. Ты можешь, ну это, конечно, а на будущее ты понимаешь, что эта партия будет участвовать в выборах новых и может стать, как слуга народа, правящей в парламенте. Ты это понимаешь, ты видишь эту перспективу, потому что все остальные политические партии, как правильно сказал Валерий, мертвые, хотя от них много ждали на этой революции, да, они себя никак не проявили. А эти проявили себя. И это люди запомнят. Поэтому все неправильно делают.
Ну, тогда про зараз мы еще вернемся, Валер. А зараз у меня до вас вот то же питание, которое я задал Андрею. Как бы есть структура, есть люди, есть, махчима, на вот сродки. Наименование этой структуры, ну, соправды, зараз перед выборчий штаб Бабарыки, оно звучит как-то неадекватно. Ну, вот назовут они себе партией. И как бы что это изменит в теперешней ситуации? Я не стану проводерами. Вот Рада не стала лидером, а я не стану? Чи вот як это вам бачится?
Ну, соправды, вот Андрей, так сказать, привел новую аргументацию на то, что треба партия. Треба неяк занять людей, якія вось долучилися до гэтага протестного руху. Вось, треба накіраваць іх у некае практычнае рэчышча. Вось. Ну, вот это не можа, у гэтым ёсць пэўны сэнс. Ну, вось, як прыдумалі, што будуць адклікаць дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Усе разумеюць, што практычнага выніку гэта не дасць, ну, але як бы движуха, што называецца, будзе адбывацца. Ну, у гэтым сэнсе як бы і вот эта ідэя ляжыць і з гэтай партыі. Ну, але тут, бачыце, тут ёсць такі яшчэ такі тонкі, я б сказаў, псіхалагічны момант. Глядзіце, сёння фактычна сітуацыя палітычных барыкад. Сёння рэвалюцыйная сітуацыя. Вялізны грамадскі пад'ём. І вось на фоне гэтага вялізнага грамадскага пад'ёму некаторыя з лідараў гэтага грамадскага руху, ад якіх чакаюць некіх, так сказаць, сапраўды вялікіх прарывных ідэй, што трэба рабіць, кажуць, а давайце мы створым партыю. Ну, гэта такая некая рутинізацыя гэтай рэвалюцыйнай сітуацыі. Это некое заземление вот этого громадского духу, который поднялся на то, чтобы штурмовать небо. Это некая такая бюрократизация, я бы сказал.
А у меня вопрос, Валерий. А вот создание Белорусского народного фронта, это тоже так воспринималось? Бюрократизация какая-то, заземление руху, да? Тогда.
Ну, по-перше, бачите, назывался фронт, а не партия.
Партия, ну, он был партией. Почему?
Раз некий час, по-другое. Ну, знову же, гэта была зусім іншая палітычная сітуацыя. Былі выбары у Верховны Савет 12-го склікання, і трэба было, каб была некая структура, якая мобілізавала прыхільнікаў і праціўнікаў камуністычнай партыі і так далей. Сёння на горизонте выборов я не бачу.
Так, будут выборы, обещали.
Ну, колисти будут, так, да, это правда. Колисти могут быть, это правда. Вот. Тому, как бы, ну, любые аналогии, бачите, в истории. Я могу еще аналогию привести. Вот Лукашенко после 94-го года, якому настойливо пропоновали створить партию и узначалить ее. А у яго хватило палітычнага чуцця адмовіцца, таму што гэта прызбурала яго вобраз усенародна выбранага. Вобраз, вот, які сфармуляваны лозунгам «Я не з правымі, я не з левымі, я з народам». А партыя – это ўсё-такі некае звужэнне, ідэалагічнае.
Ну, я бы сказаў так, што вот наконт перспектывы, ну, як там павернецца з беларускай рэвалюцыі, невядома, але не выключаны варыянт, што яна не атрымае перамогу, ну, прынамсі, вот так, як она ставіць перад сабой мэты. Але Лукашенко ўсё ж такі гаворыць пра канстытуцыйную рэформу, вот, і, в прынцыпе, в эту канстытуцыйную рэформу, магчыма, партыя можа как-то впісацца. Ну, да, ёсць варыянт, як бы, скажем, добры для яе, это перамога в рэвалюцыю, а можа і роля, ну, в прынцыпе, так, як яе і планаваў, дарэчы, Бабарыка, што в некай пострэвалюцыйнай рэальнасці эта партыя гуляе какую-то сваю гульню, нет, Валер?
Про это, ну, не... Калі у выніку можа нават не перамогі рэвалюцыі, а можа нейкага кампрамісу сапраўды будзе дэмакратызавана палітычная сістэма, і ў гэтай новай палітычнай сістэме сапраўды партыі будуць мець некую вагу, вось, сапраўды будуць некія выбары, можа не абсалютна дэмакратычныя, хаця б напалову дэмакратычныя. Ну, тады, да, магчыма, што партыя і патрэбна, але пакуль што я такіх перспектыў не бачу, таму што з тых разважанняў пра конституційну реформу, якія Лукашенко апавядаў яшчэ да выбараў, з гэтых ягоных значыць, развага вынікае, што вось год-два пройдзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, мы памяняем канстытуцыю, прычым канстытуцыю Лукашэнка будзе мяняць сам пад свае ўласныя патрэбы. Народ тут увогуле не ўдзельнічае. Ну і потым для новага прэзідэнта на прэзідэнцкіх выбарах 2025 года, ну вот тагды, так сказаць, мы гэту канстытуцыю і запусцім. Ну, я тут у гэтым сценары роля палітычных партый увогуле не бачу.
Андрей, ну і я все-таки вернусь до ситуації, як би цяперішній вот, ролі. Вот ви сапраўды у травні казалі, даєш партія, є така партія, тобто нема, но треба, каб була. Вот. Ну і я так розумію, що вот цяперішня модель, за которую ви би, так сказати, як би хотіли, виступаєте, это вот народ приходит на площу, и люди пытаются, ну, что там наша партия разом, куда нас ведет, куда идти? Каб это был не нехто с никакого телеграм-канала, а вот партия разом. Она нас ведет туда, идем туда. Нет, на трибуне, так сказать, выступает там, умовно, короче, лидер партии разом и, так сказать, дает установки. А вот по часе вот такой идеал, он магчимый, что он возникнет проз тыдзень, проз два, проз три.
Ну, смотрите, во-первых, партия, в отличие от стихийного митинга, это то, что существует постоянно, годами и десятилетиями, а иногда и столетиями, мы знаем, да, в Англии. И вне зависимости от лидеров, кто лидер, кто не лидер, партия может жить. И это правильно, потому что лидеров у нас арестовывают, лидеры у нас съезжают в другие страны, а надо, чтобы что-то работало вне зависимости от них. Вторая вещь, про которую вы сказали, абсолютно верно. Люди должны избрать этих лидеров. Сейчас же нету, кто избрал Координационный совет? В чем его проблема? Ну, Тихановская Светлана, да, выбрала, вот сказала, вот этих людей, давайте пригласим. Но люди-то не участвовали в этом. Нет ни одного органа, который избирался бы людьми, площадью, народной демократией. Ну так давайте, вот партия идеальный вариант для этого. Люди, там же руководство не само себя назначает, да, а это сход, съезд. Он может быть и на улице, он может быть и, когда пришло и 10 тысяч человек, и 100 тысяч человек, какая разница, да, и на стадионе, где угодно. И люди могут избрать себе лидеров и знать, что я избрал себе этого лидера или этих лидеров, эту команду. И, пожалуйста, эта команда, не подведи меня. Давай, за тобой мы пойдем. А не так, что мне назначили кто-то кого-то, и за ними надо идти. Да, я тоже не пойду, может быть, за такими. Я пойду против Лукашенко, но за этими людьми, которых я не выбирал, я не пойду, может быть. Поэтому, да, партия более стабильный, конечно, инструмент. И да, даже если она не зарегистрирована, мы знаем партию Северинца, которая существует уже сколько лет не зарегистрирована, да, и существует. И все знают, что она реальная партия, она реально существует. Поэтому ничего страшного, что партия – это люди. Да? Самое главное – это людской актив. Сейчас этот актив есть. Он просто разбросан, он не собран. Кому-то надо этот актив собрать. А никто не может. Все дают советы, а никто не может реально взять и собрать этот актив под одну крышу, чтобы этот актив дальше работал с вот этой кисельной массой, да? Нельзя по СМС-кам нехты всю жизнь ходить туда-сюда с цветочками и плакатиками. Это все прекрасно, но это ни к чему не приведет. Надо понимать все-таки ответственность политическую и понимать, кто несет эту ответственность. Вот мне кажется, партия – это путь к тому, что люди примут на себя какую-то политическую ответственность. То, что не хочет на себя брать Координационный совет.
Понятно, понятно. Дякую великі, дякую, Валер, дякую, Андрій. Мені здається, у нас отрималася така доволі змістовна дискусія, і я думаю, що не апошня. Ну, а за розвиттям подій глядіть на нашому сайті, що у вас на Урасі в Білорусі отримається, коли тільки ви не вмієте VPN користатися. Ну, а дякуючи Павлу Дурову, можна глядіти в Телеграмі, який все ж таки так чи інакше поки що працює. Так що... До побачення. Дякую великі.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали «Пражский акцент». У дискусії брали удел політичний оглядальник «Свободи» Валер Карбалевич і режисер громадський діяч Андрій Курейчик. Гуторку вів Юрій Дракохуський.